В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи Николай Цискоридзе о семье и педагогике. В прошлом выпуске программы мы с Николаем Цискоридзе начали разговор о том, что происходит в Большом театре. Напомню, что в конце 2011 года руководство Большого театра сообщило, что досрочно расторгает договор с педагогами-репетиторами Николаем Цискоридзе и Яном Годовским. Цискоридзе отказался подписать уведомление и пригрозил судом. В итоге руководство Большого пошло на попятный. Цискоридзе продолжит педагогическую деятельность в Большом театре до истечения срока трудового договора, а он истекает 30 июня 2012 года.
Вот что такое педагог?
Во мне эти способности заметили мои педагоги. Они их очень сильно развивали, а главное, что они меня заставили учиться этому серьезно. И мой школьный педагог Пестов, и театральный Марина Семенова — это были непростые люди. И не с простым характером, и никогда в жизни их заставить было заниматься с кем-то за деньги невозможно. И они частные уроки никогда не давали. Только вот с тем, с кем хотели. Потому меня этому учили. Другое дело, когда я это попробовал, это получается, это, знаешь, это то, что вот, ну, ты умеешь делать. Мне просто очень повезло, я работал с самыми великими, при этом рядом стояли люди, которые мне объясняли, что это плохие педагоги, что они ведут меня неправильным путем. У меня было какое-то наитие, что вот я не должен это слушать, я должен слушать их. И я ученик идеальный. Все, кто со мной сталкивались в работе, тебе это скажут. Ну, меня так воспитали в школе, да, и дома. Я не то, что не перечил, я доверял безоговорочно, всегда. Я иногда переходил на диалог уже, когда стал взрослым артистом, с Николаем Борисовичем Фадеевичем. Он говорил: Николай Борисович, вот, а вам не кажется, что... Он говорит: ну, убеди меня там. Если он мне говорил, что он убежден, если он разрешал, я тогда что-то менял. Если он мне говорил: Коль, не надо... Я никогда этого уже не делал. Вот у меня такое отношение к педагогике. Допустим, вот в классе Семёновой, представляешь, Мариш, я когда попал, стояли народные, самые-самые, так, на тот момент, основные балерины. Мы не имели права без ее ведома даже поменять место. Она нас расставляла на середину, на станке, и это была ее воля. И не дай бог кто-нибудь вмешался, он бы вышел из класса, она тут же бы выгнала, невзирая на регалии. Для меня, по крайней мере, она была колоссальным авторитетом во всем. Я никогда ее не ослушался. Ты знаешь, вот эта вот театральная борьба за учеников, как, в которой я участвую 20 лет, да, когда я видел, как вот здесь борются за, оговаривая, один оговаривает другого, третий оговаривает четвертого. Это всегда было, это было столько, сколько существовал мир. Если ты поинтересуешься, допустим, историей, такие великие наши замечательные гении, как Микеланджело и Леонардо да Винчи, тоже друг на друга писали доносы и доказывали, что один лучше делает, а второй хуже. Да даже эти гении были заняты такой мышиной возней.
Коля, вот объясните, все равно вы говорите о том, что вы очень хорошо знаете, и поэтому вам кажется, что, ну, как это часто бывает, что люди... это вообще все понимают. Вот вы, например, выбираете какого-то ученика, или вам дают какого-то ученика? Сколько лет этому человеку?
Есть у меня класс, который я веду, да, туда приходят те, кому это надо. В основном, так как у меня класс сложный, и в традициях Марины Тимофеевны Семеновны у нас очень сложный был урок, туда приходили исключительно и приходят солисты, те, которым нужно, сложные элементы делать, и, так скажем, ОФП, общая физическая подготовка, нужна серьезная. В моем классе было огромное количество людей до того момента, пока тихо не крикнули ша, что лучше не ходите, потому что ничего не получите. Ну, смелые все равно приходят. А те артисты, с которыми мне доводилось работать, либо это те, кто, когда меня просят мои коллеги взрослые, говорят: ты можешь там помочь, там, прийти, порепетировать, это. И молодые, которые, мне нравился этот материал, мне говорили: вот возьмешься за такого человека? Я говорю: возьмусь.
Молодые – это уже выпустившиеся.
Выпустившиеся из школы, да. У меня был опыт работы с таким артистом, как Овчаренко, и сейчас он работает с моим педагогом, с Николаем Борисовичем Фадеевичем. И вот у меня два артиста молодых – это Анжелина Воронцова и Денис Родькин. Про Воронцову надо сказать отдельно. Это девочка, которая очень ярко себя проявила на конкурсе в Перми. Ее увидела Екатерина Максимова и хотела, чтобы она, приехала, доучилась в Москве, попала в Большой театр, Екатерина Сергеевна для себя этот материал как бы приготовила, но в тот момент, когда Лина заканчивала школу, Екатерина Сергеевна скончалась. И генеральный директор Иксанов обратился ко мне с просьбой, что вы бы не могли вот взяться за эту девочку. Это не я выбрал, это меня попросило руководство. Теперь их позиции мне непонятно. Претензий профессиональных ко мне никаких не высказано.
Тем более, что уже и о девочке говорят, а про Артема Овчаренко уж и речи нет, он уже просто чуть ли не одно из первых имен из молодых танцоров.
И третий артист – это Денис Родькин, который пришел из ансамбля «Гжель». Ну, он учился в училище при ансамбле «Гжель». Его взяли, потому что мальчик высокий, фактурный, но будет ходить с пиками в театре. Всегда есть такие роли. Я, заметив в нем способности, решил, что нет, давайте поучим его. И вот он уже танцует даже много главных ролей.
Коль, вот эти солисты, например, да, которые нуждаются в, ну, скажем так, в повышении квалификации.
Да.
Все-таки не будем говорить об УФП, это что-то для таких, как я, скорее. Которые нуждаются в повышении квалификации, которые приходят к вам в класс. Вы можете от кого-то из них отказаться?
Нет, я не имею права. Очень было интересно, Марина, когда я стал вот преподавать, это было уже сколько, 7 или 8 лет назад, когда вот еще меня не оформили официально, то в класс стало приходить много народу, и стали приходить те люди, которых я очень не люблю как людей. Сейчас труппа очень сильно молодая, потому что я взрослый. Тогда еще было много тех, как бы, моих ровесников. И я понял одну вещь, что я не имею права связывать профессиональное и личное. Это как доктор, это в классе, ты как доктор находишь. Ты должен обязательно сделать замечание в корректной форме, объяснить, в чем неправильно человек делает, почему неправильно, обосновать иногда, чтобы, ну, человеку было либо интересно это исправить, либо более понятно. Да? Честно тебе скажу, есть много людей, с которыми я больше не здороваюсь, именно потому что они позволили себе подписывать разные бумаги и делать такие вещи, которые вот я считаю просто непорядочными. В репетиционном зале я буду разговаривать уважительно, слушать их мнение, задавать им вопросы, обмениваться информацией, но вне стен репетиционного зала для меня эти люди не существуют.
А если они не нравятся вам профессионально, не человечески, а если вы понимаете, что что бы вы ни делали, вы не получите искомый вами результат?
В артисте... Ну, что сделать, если, ну, как бы пытаешься, но иногда, знаешь, лекарство даешь, а оно не действует на человека. Ну, что сделать? Я могу просто сказать, что эта партия этому человеку не подходит, но это не значит, что ко мне прислушиваются.
А вот когда вы говорили о том, что вы все-таки иногда пробовали Фадеичеву что-то говорить, что давайте поправим, mm-hmm. может быть, тут переменим, аргументируйте, mm-hmm. и он, допустим, соглашался. А в принципе, что может поменять балетный артист в классической хореографии?
У каждого человека свои пропорции, у каждого человека своя координация, у каждого человека своя музыкальность. И, допустим, когда меня Семенова учила вот в репетиторской работе, потому что это очень большая специфика, разная, вести класс и вести репетицию с премьерами, это два мира совершенно разных. Как раз вот начало моей вот такой вот репетиторской деятельности, ну, обучения, оно попало на тот момент, когда сама Семенова готовила с двумя своими ученицами, с Галиной Степаненко и Инной Петровой, роль Раймонды параллельно. Это две абсолютно разные индивидуальности, а роль одна. И вот она мне на них учила, как надо пристраивать эту классическую хореографию к индивидуальности. Я очень много сидел рядом и слушал, что она говорила, а то, что потом, когда девочки уходили, я сам танцевал то, что делали они, показывая ей, как, что, почему, запоминая такую версию, такую версию, такую версию. Она мне объясняла, что в русском балете, и это изначально у Петипа, почему есть много версий, почему очень часто люди спорят, ругаются и говорят, нет, было так, нет, было так. Было очень часто, потому что к индивидуальности подстраивали. Вот есть основной костяк, что здесь должен быть такой-то пируэт. Обозначено, что в «Жизели» должен быть пируэт сразу на палец, без пятки, да, допустим. Вот это да. Но руку в этом пируэте можно поменять, потому что для координации человека, да, мозжечок у всех разный, кому-то удобнее крутиться с правой рукой, кому-то с левой. И главное, что если удобно человеку, то и глаз зрителя воспринимает это как танец уже, а не как гимнастическое упражнение. Вот этим мы отличаемся от спорта, потому это все делает педагог-репетитор. Допустим, если мы вспомним всех великих адет нашей страны, да, то то мы поймем, что текст они делают один и тот же, но положение корпуса, головы и рук у каждой свое. Это и есть отчасти индивидуальность, и во многом такое, как сказать, ну, то же самое, как в стихах, да, мы слова используем одни и те же, можем сохранять ритм стихотворный, но у каждого поэта получается своя строфа. Да, это вот гениальное есть, когда один и тот же сонет Шекспира можно почитать в четырех разных переводах. Получается, что смысл везде остается один и тот же, а слова немножко варьируются. Даже иногда одни и те же используются. Вот. Это просто другое дело, что тебе ближе, как зрителю. Или как читателю. Ты предпочитаешь Пастернака, Маршака или Щепкина Куперник, да, или Ладзинского. А тут в данной ситуации то же самое. Ты как зритель выбираешь, ты хочешь пойти на Плесецкую, хочешь пойти на Макарову, хочешь пойти на Захарову, на кого хочешь. Вот это, в принципе, делает педагог. Другое дело, что есть такие удачные примеры, как Великая Семенова или Великая Ваганова, который вырастил просто плеяду гениальных артистов, потому что у них на это был вкус, понимание этого искусства, знания прежде всего, пропущено через собственное тело все. Ты знаешь, вот, допустим, я пример тебе приведу. Чем отличается большой профессионал? Пестов был великим педагогом, действительно, уникальным, но он был средним артистом, гротесковым, преподавал в школе. Для меня его мнение очень много значило. Я очень часто приходил к нему и говорил: Петр Антонович, может быть, вы со мной препируете? Нет. Я говорю: почему, Петр Антонович? Ну, я же все-таки ваш ученик. Он говорит: ты больше уже, чем я. Как исполнитель. Я могу прийти на твой спектакль и сказать: Коль, вот здесь мне не нравится, и вот здесь мне не нравится. А давать тебе советы? Нет. Понимаешь, Марина, несмотря на то, что я был его, один из самых любимых учеников, и очень, как сказать, с ним дружил всю жизнь, да, он никогда не допускал, чтобы вот сделать мне какие-то такие замечания. Мало того, когда у него что-то там не получалось с кем-то, или он приглашал меня, даже вот когда он работал в Штутгарте, показать какое-либо ПДД, он сидел тихо в углу и запоминал. И я ему говорил: ну, Петр Анатольевич, вам так нравится? Он говорит: не-не-не, ты скажи, как надо, я отрепетирую, как надо. Я говорю: ну, может быть, вам так не нравится? Он говорит: не, ну, ты же лучше меня знаешь, потому что ты это все прошел. И был такой случай, он мне рассказал, когда его Григорович пригласил работать в театре. После достаточно хороших выпусков, нескольких подряд, он сказал: нет, я не имею права, я не могу прийти в Большой театр педагогом, это мне не по статусу, не по рангу, я не смогу работать. Я вот школьный педагог, он сейчас так всегда шутка говорил, я говорю, школьная училка. Опять-таки, это воспитание, внутренний какой-то свет у человека, когда он понимает свое место. Это мало кто понимает.
Скажите несколько слов, пожалуйста, про маму и папу. Дело, я сейчас объясню, что это не потому, что я люблю что-то знать про личную жизнь артиста, я совершенно не люблю. Но всякий раз, когда я общаюсь с Николаем Цискоридзе, я думаю, что его гениальность сценическая, артистическая, каким-то образом связана не только с природным даром, не только с техникой виртуозной, но и с тем, какая он личность. То есть с глубоким образованием, с серьезным воспитанным умом, с какой-то совершенно поразительной русской речью, вообще поразительной русской речью. Если считать, что вы выросли в Тбилиси, то и вовсе непонятно, даже каким чудом это произошло.
Наоборот, это как раз объяснимо, потому что я вырос, еще раз подчеркиваю, я вырос в аристократической части Тбилиси.
Да, но все равно какие-то особенности, интонации, нации города, вы же общались все равно с людьми, они должны были каким-то образом вползти в вашу речь, а этого ничего нет. В общем, короче говоря, я думаю, что это самым прямым образом связано с папой и с мамой.
Ну, дело в том, что с семьей отца я никогда не общался, у меня родители разошлись до моего появления, у меня был отчим, замечательный человек, у нас была очень интернациональная семья, потому что отчим был армянин, мама, я грузины, потому что мой отец грузин, да, моя няня была украинка. Основное воспитание было няня. Няня была абсолютно простая женщина, она была киевлянка, ну, такая совсем простая. И если кто-то видел фильм «За двумя зайцами», то вот моя няня разговаривала как Секлита Пилипьевна. У нее суржик был фантастический. Первый язык, на котором вообще я заговорил, это был украинский. Вот. Потом уже меня на русский переучивали разговаривать, потому что я целыми днями был с няней, потому она со мной как вообще, хотя она идеально говорила на русском, но просто вот ей удобно было со мной, она меня даже называла сказала, мы Кола Красюк. Ну, мама Никой называла, как меня назвали, да. А няня меня Микола так и звала. Это было очень весело и смешно. Просто вот вся вот эта атмосфера, атмосфера вот этих вот потрясающих людей, кто приходил в дом, куда меня приводили в гости. Тбилиси был фантастический театральный город. Один из директоров школы, где мама работала, мама была педагогом, Альфред Макогон, он был такой очень одиозной фигурой в Тбилиси. К сожалению, уже все в мире ином, о ком я говорю. Он очень дружил с Параджановым и очень ему помогал много. Потому через него вот бывали в том доме Макогонов, куда приходило общество совсем другое. Вокруг Параджанова всегда формировалось. Вообще, я в детстве не понимал, кто эти люди. Они мне были неинтересны, потому что ну, ребенка приводит, он там он общается с детьми. Но есть момент, когда общается. Вот у меня... По детству осталось очень сильно, причем что оно потом было все это потеряно, расхлябано, что когда в комнату входила дама, все мужчины вставали. Все, ты знаешь, все были всегда одеты в костюмах с галстуками. Хотя я это терпеть не могу. Для меня свитер, толстовка – это самое любимое, джинсы, а еще лучше спортивный костюм. Вот в той части города, где я жил, так люди не одевались. Я никогда не видел маму в халате, я никогда не видел, как она красится, потому что когда я просыпался, мама уже была одета, накрашена. Когда я усыпал, мама еще была одета. Ну, не то, что накрашена, а прибрана. Это были женщины, которые три раза в неделю посещали парикмахерскую, причесывали, сделали маникюр, педикюр и так далее. Это был стиль их жизни, и они по-другому не знали, как жить. И я помню очень хорошо, когда мы ходили в театр, еще когда я еще не учился в балете, то это всегда, если были мамины тети или знакомые, там, ее родители, это всегда были дамы с фуалетками, которые ходили весной и летом под зонтиками. У всех у них были перчатки и лайковые, и кружевные, и так далее. Это совсем был другой город. Он немножко сейчас видоизменился, я давно не был в Тбилиси, но это поколение отошло. Те разговоры, которые велись в доме, то количество книг. Просто вот мы приходили там в гости к приличным людям, там везде стояли альбомы на иностранных языках. Тогда, если ты помнишь, Марина, это была редкость. Книги еще об искусстве, о музеях. И я вот сидел часами, это разглядывал, потому что ну, просто делать было нечего. Потому что телевидение это было о чем? Сельский час, один канал. Ну, в Тбилиси было их два, потому что был грузинский и русский. И я помню, что когда я был совсем маленький, допустим, меня учили различать цвета. Ну, у нас было гигантское количество энциклопедий. 12-й том энциклопедии, там оно называлось «Искусство». И там было много картинок с разными цветами, с соборами. И вот меня учили, что вот это синий цвет, вот это красный цвет. Картина Моне, там, это вот такой-то цвет. Картина Ван Гога, это какой-то цвет. Потом театральный Тбилиси, он был совсем другой. Моя любовь к драме началась, допустим, с БДТ. Потому что Георгий Александрович Товстоногов из Тбилиси, мама... Обожала это все. И когда она училась в школе, в эвакуацию мама была вывезена в Тбилиси. После войны Лебедев был артистом ТЮЗа тбилисского. И мама была его поклонницей. Она никогда не хотела быть артисткой. Она вот ходила в кружок, чтобы общаться с любимым артистом. Мы всегда ходили на все премьеры. Потом было очень много кинематографических знакомых. И любой закрытый показ Висконти, Феллини, Бертолуччи, Бергмана, меня мама на все водила. Она считала, что я должен все узнать. Если мы приезжали в Москву, то мы помимо театров и музеев, мы обязательно ходили в «Иллюзион», смотрели старые трофейные фильмы. Я к моменту, когда у меня стал формироваться вкус, я уже столько видел. Были вещи, которые мне не нравились. Я, например, никогда так и не воспринял творчество Галича Высоцкого. Я научился это уважать. Я его знаю достаточно неплохо, потому что Акуджавы, да, так как это, но не так, как это любила мама и все ее поколение. Они это заслушивались. Для них это было... Даже благодаря маме на этой страсти я был на последнем концерте Высоцкого в Тбилиси. Это был 79-й год, то ли 80-й, вот начало. Я не помню. Это еще было... Я был дошкольник. Меня даже на это сводили и показали.
Кстати, я, когда вы рассказывали про женщин тбилисских, я подумала, что я относительно недавно еще видела одну из таких женщин. Это была жена сначала Рамазы Чхиквадзе, великого грузинского артиста. Потом вдова Рамазы Чхиквадзе, она недавно умерла, и вот это была такая женщина. И до сих пор я, когда думаю о Тбилиси, у меня перед глазами возникает эта Нина, которой было уже много лет, и при этом я ничего подобного, такой красоты, такой породы.
А какой русский язык?
Вы, да, не видела вообще, это я подумала. Ну вот еще что я подумала, вот ребенок, он растет так хорошо, вот в таком окружении, у него мама, няня. А потом он попадает, прошу прощения, в, ну, в общем-то, в казарму даже, я бы сказала, в какое-нибудь общежитие, да, вот что происходит с ребенком? Я с ужасом об этом думаю. Человек привык вот так жить, вдруг он в комнате, там, 12 каких-нибудь еще аглоедов живет.
Ну, слава богу, я никогда не жил в интернате, потому что мама не разрешила это, она сразу приехала со мной в Москву и жила, снимала комнату рядом со школой. У меня была цель, я хотел в эту сказку, я не понимал, что это такое. Моменты, вот я помню, это очень хорошо, вот в том томе, про который я рассказывал искусство, там была фотография Надежды Павловой в балете «Дон Кихот», как гордости на тот момент советского балета. И когда вот споры шли, что вот я не могу заниматься балетом, я поднял вот так ногу, открыл эту страницу, сказал, ну ты видишь, маме говорю, вот великая Павлова может так, и я. Я могу так. Значит, у меня есть способности, победите меня, покажите меня. Это все было наитие, это не было типа там, что мальчик дома все время танцевал. Нет, мне хотелось вот туда. Я когда учился в Тбилисском училище, я участвовал во всех мимансах, какие вот только возможно. Если там пробежать мышкой, я сразу бежал, поставьте меня, пожалуйста, в любой опере, в любом балете. Только вот мне так это все нравилось. И администратор театра, я ходил на все, вот каждый день старался прийти посмотреть балет или послушать оперу. Он маме говорил, что ты его забираешь? Они давнишние были знакомы. Он говорит, что он у тебя ходит? Давай поставим лежанку здесь, пусть живет здесь. И они все время шутили, что это единственный ребенок, он не выходит из этого здания, он хочет быть здесь. Мне хотелось просто вот театр, мне так казалось. Потому что для меня это было закрыто. Потому что план был такой, золотая медаль в школе, МГУ, и дальше точные науки, юрист, все как все вокруг. Я хорошо учился, очень быстро все воспринимал, потому как бы все думали, что я буду учиться в МГУ. А я уж всех обманул, ушел в балет.
А жалели об этом когда-нибудь сильно?
Да, очень сильно, когда мне было лет 15, я жалел, но у меня был такой с мамой немножко спор о том, что... Он сказал, я же говорила, что ничего не выйдет. Я сказал, у меня не выйдет, у меня выйдет. Вот тогда жалел. И, в принципе, я не могу сказать, что я сейчас жалею. У меня есть одно внутри чувство. Я даже когда вижу свои фотографии, ну, в балетные, да, я не воспринимаю как себя. Потому что я дома никогда не жил этой жизнью. Другое дело, что я очень балетный человек. В том плане, что у меня была большая часть жизни отдана и служению только этому. Все говорят, ты никогда не сможешь без этого. У меня нет этого сумасшествия. Другое дело, что да, использовав мой опыт, знания, образование, опять-таки, да, я могу приносить пользу в этом очень большую. Но если жизнь... так поставить, что мне надо будет выучиться чему-то другому. Марин, ты не представляешь, как быстро и с какой легкостью я это сделаю. Да пойду вышивать. Я так это делаю, что я этим могу... Да, я могу зарабатывать хорошие деньги, потому что вот кутюр очень дорого стоит.
Вот после этой всей реконструкции, реставрации вы вышли на сцену Большого театра, исторического здания Большого театра. Ноги, они узнали эту сцену?
Нет. Единственное, что не смогли снять плафон, из-за этого крышу не вскрывали. Часть вот этого великого намоленного, что было намолено, энергии, да, которая была намолена вот не одним поколением артистов. Почему говорят намолено? Потому что, в принципе, ни один артист оперы, ни балетный не вышел на сцену, не помолившись чему-то своему, да, это осталось. Но это только когда ты находишься в этом круге зала и сцены. Когда уже ходим по театру, то всего, естественно, нету ничего, ни ноги, ну, потому что это же все новодел, видите.
Нет, а сама сцена, Коль, вот саму
наводил.
Сцену.
Нет, тоже наводил же все.
Какое-то покрытие удобно.
Нет. С тем, что была сцена Большого театра, не сравнится ничего. С тем удобством не сравнится никогда ничего. Это не мои только слова, это все, кто когда-либо имел отношение к этой сцене, это говорили. Какое-то волшебное было что-то. Вот его нельзя было трогать, а с другой стороны, нельзя было сохранить тоже. Все имеет, к сожалению, финал. Знаешь, очень сложно, что когда ты знаешь, что такое хорошо, то тебе есть с чем сравнивать. Это сложно. Тут в интернете я увидел фотографии старого Большого театра вот за неделю до закрытия. Просто за кулисы кто-то снимал. Ты знаешь, вот просто наворачиваются слезы, когда это все смотришь, эти стены, этот кафель, который там в курилке, как люди играют в нарды, вот это вот, вот эти места все обшарпаны. Но они такие родные, в них столько пота, крови, слезы, родные, и переживания с каким-то каждым местом. Но это то, что называется «Унесенные ветром». Это то, о чем говорит Эшли Уилкс и Маргарет Митчелл. «Мой мир унесен ветром». И никто из нас не надеялся на встречу с ним уже. Мы тогда простились с ним окончательно.
У нас в гостях был выдающийся танцор, премьер Большого балета Николай Цискоридзе. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы можно познакомиться на сайте свободанews.ру.